Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Четыре года назад, 15 ноября 1982 года, был похоронен Леонид Ильич Брежнев. Под траурную музыку Шопена страна рассталась с целой эпохой своей жизни, которую олицетворял для мира этот долгоиграющий генеральный секретарь ЦК КПСС. Социологические исследования последних лет показывают, что в российском обществе наблюдается тенденция к увеличению ностальгии по этой канувшей в прошлое брежневской эпохе. Соответственно, меняется и отношение к фигуре самого Брежнева. Теперь его снова и часто положительно вспоминают, жалеют, говорят о нем с любовным сочувствием. Вот тайнам этой любви народной и посвящена наша сегодняшняя передача.
Товарищи, условия, в которых мы живем и работаем, за последнее время значительно изменились. Иным стал советский человек, обогатились его знания, повысилась эрудиция, значительно выросли духовные запросы. В то же время расширился и арсенал средств, находящихся в распоряжении наших идеологических работников.
Жизнь Леонида Ильича Брежнева, а в декабре исполняется 100 лет со дня его рождения, и в частности долгие 18 лет, в течение которых он находился на вершине советской власти, уже удостоены своего описания в десятках книг и кинофильмов, в том числе художественных и интересных. Куда меньше освещена его посмертная судьба, история колебаний отношения к нему в обществе в последние почти четверть века. А между тем, эти колебания являются зеркалом не только прошлого, но и нашей современности. Уже за несколько лет до своей кончины Леонид Ильич, постоянно сам собой награждаемый и чествуемый, сделался при этом героем повсеместно рассказываемых анекдотов. Причем не хитрым и находчивым, вроде Василия Ивановича, пращуром которого являлся сказочный Иванушка-дурачок, и не глубокомысленным дураком-штирлицем, а всеобщим маразмирующим посмешищем. Через 3-4 года после похорон заговорили о брежневском застое, а надсмехательство над Брежневым стало нормой не только кулуарных анекдотов. Еще через пару лет его стали забывать. Новое время наплодило новых героев. По данным проведенного в 1989 году ВЦИОМом всесоюзного опроса, среди выдающихся деятелей страны с большим отрывом от остальных лидировало имя Ленина. Затем шли Петр I, Горбачев, Сталин и Суворов. А четырежды героя Советского Союза и не вспомнили. Вспомнили Леонида Ильича в 1997, когда на основе еще одного опроса фонд «Общественное мнение» составил список самых выдающихся деятелей в истории России. Брежнев занял в нем промежуточное 5-е место. Впереди оказались Петр Великий, Сталин, Ленин и раскрученная книжной и кинопопсой Екатерина II. Но важнее может быть то, что Брежнев в этом списке обставил и Хрущева, и Горбачева, и Андропова. А 3 года назад ситуация изменилась еще круче. Она, возможно, поменялась раньше, но никто не делал соответствующих замеров. Когда в 2003-м РАМИР провел всероссийский опрос о том, кого россияне считают самыми выдающимися после 1917 года лидерами страны, 39% опрошенных назвали имя действовавшего по первому сроку президента Путина. А вот второе место в рейтинге симпатий, это 10% всенародной любви, досталось Брежневу, обогнавшему и Ленина с 9%, и Сталина с 8%. Так что же случилось? Не с Путиным, это тема отдельной передачи о народной эротике, и не с покойным Брежневым даже. Что случилось с народом, который то якобы любил его, время было такое, поясняет мне, то не любил, то снова начинает любить. Пару лет назад даже памятник новый Леониду Ильичу поставили в Новороссийск. В чем он? Секрет этой народной любви. Первый отвечает мне моя коллега, доктор исторических наук Елена Зубкова.
Я думаю, что случилась очень простая вещь. Вот как раз несколько лет назад и в настоящее время вступает ностальгирующий возраст поколения. То есть люди, чья молодость просто пришлась на годы правления Леонида Ильича. Вот именно они, которые тогда были молодые, а сейчас, осторожно скажем, не очень, вот именно они задают как бы тон сегодняшней любви или нелюбви. Именно они сейчас возвели на пьедестал Леонида Ильича, сами того не понимая, что говорят они в сущности не о нем, а о том времени, когда все они были молодые, ну и почти здоровые. Ну, конечно, надо сказать, что и сам Леонид Ильич кое-что сделал для своего теперешнего рейтинга. Как это ни странно, лично к Леониду Ильичу, по большому счету, ведь ни у кого претензий никаких нет. Вот посмотрите, вот то самое словечко «брежневщина», по аналогии со сталинщиной, которую когда-то пытались вбросить наши публицисты, оно все-таки как-то не прижилось. Все-таки и Сталин, и Хрущев, и Горбачев как-то очень четко пропечатали свои эпохи, ну, можно сказать, оставили на ней свое клеймо. А вот о Брежневе такого не скажешь. Создается вообще впечатление, что тогда-то как раз все крутилось как бы само по себе. Механизм работал сам по себе, но, может быть, слегка смазанный нефтедолларами. А ведь это так здорово, когда все крутится само по себе, учитывая то, что мы называем российской ментальностью.
Известному правозащитнику Владимиру Буковскому жизнь в брежневскую эпоху сахаром не казалась. Правда, все начиналось еще раньше.
Я все время был или в тюрьме, или выходил из тюрьмы. Больше года я на свободе не был тогда, в те годы.
Справедливости ради следует отметить, что именно при Брежневе из личной санкции Леонида Ильича Владимира Константиновича Буковского выпустили на волю, обменяли на чилийского коммуниста Карвалана.
Да, это было много позже, это был уже 76-й год, а 60-е годы еще при Хрущеве, а потом при Брежневе я был все время в тюрьме, или выходил и опять садился. Вот такая у меня была жизнь.
Понятно, что к нынешнему нарастанию народной любви к Брежневу Буковский относится скептически.
Вот кого у нас любят, кого не любят, это большой вопрос. Кого скажут, того и любят.
Но про Брежнева вроде никто не говорил. Это же не Андропов, почитание которого поддерживают нынешние чекисты у власти. Кстати, несмотря на это, Брежнев в рейтинге симпатии этого самого Андропова обошел.
Ну, видите, у людей же есть манера придумывать, ностальгировать, понимаете. Ну вот, при Брежневе все было спокойно. Как нам говорили, при Сталине был порядок. При том, что этот порядок обеспечивался там 20 миллионами в ГУЛАГе, это, как говорится, никто не вспоминает. И то же самое здесь. Ну вот было спокойно, вот понимаете, спокойно было при Брежневе, да. Что это спокойствие означало нищету, десятилетиями ожидания квартиры, стояние в очередях бесконечно, это как-то забывается, все об этом уже забыли. А вот порядок был, понимаете? Ну, это все несерьезно. Я бы к таким опросам вообще всерьез не относился.
Но все-таки они отражают некие перемены в настроениях народа. Так что же случилось с народом, спрашиваю я у знатока любви к вождям писательницы Ольги Трифоновой. Недавно по телевидению крутили сериал о жене Сталина, в основе которого книга Ольги Романовны.
Да с народом ничего не становится. Народ какой был, такой и остается. Ну, вы знаете, я думаю, что любили-то вот почему. Потому что, во-первых, знаете, что вызывало к нему симпатию? Ну, воевал. Это делало его каким-то понятным. и придавал ореол, тем более, что вот, да, писали о его каких-то подвигах там немыслимых. И у него звание было небольшое, что тоже вызывало симпатию. Не маршал, не командующий фронтом, а какой-то там полковник, подполковник, кто он был.
Настоящий полковник, как написали про него при открытии памятника в Новороссийске.
Ну и, конечно, извечное русское сострадание к больным и к пьющим, симпатия к пьющим. Вот то, что он остался в памяти несчастным, заговаривающимся, падающим, которого подхватывали. Я думаю, что этот шлейф протянулся на долгие годы. Все очень симпатизируют. Нормально, так сказать, сострадают больным. Я думаю, вот это. Думаю, еще вот что. Странная вещь. Боязнь гражданской войны в генах. И вот я думаю, что динамика гражданской войны, я полагаю, вот, может быть, это очень смелое предположение, не исчерпана до сих пор. Поэтому такой была жестокая коллективизация. Вот Сталин как раз, мой герой, в кавычках, это очень хорошо понимал. Он использовал эту энергию, энергию, оставшуюся от гражданской войны. Но вот ее эхо и то, что вот Брежнев давал какое-то ощущение такой полудремы, ну вот какой-то стабильный такой полудрем, ну какой-то сон, забытье. Наверное, это, не знаю. Вот так я думаю все-таки.
Елена Зубкова дополняет.
Ну, наверное, было еще что-то. Вообще для любви и нелюбви, мне так кажется, очень важен финал. Вот тот самый момент, когда человек уходит, как он уходит и, главное, каким он уходит. А что тогда представлял из себя Леонид Ильич Брежнев? Он был стар и, в общем-то, почти немощен. И еще он все-таки был очень-очень смешон. Это безумно важно, потому что над ним смеялись и его жалели одновременно. Вот жалели просто по-человечески. Вы вспомните, как мы все наблюдали за ним по телевизору. Вот дойдет или не дойдет, споткнется или все-таки все обойдется. Произнесет он, в конце концов, одолеет это неодолимое для себя словосочетание «социалистические страны». Или опять получится вот то самое, над чем мы все будем смеяться. И вы действительно смеялись. Вот как сейчас все потешаются и смеются и радуются по поводу Петросяна. Получается, что Брежнев на тот момент заменил народу Петросяна. Вот народ буквально оттягивался у телевизоров, наблюдая программу «Время», еще и потому, что, собственно говоря, наблюдать тогда было особо и нечего.
Так что же, на одной жалости все держалось, и теперь на воспоминания о ней возвращается? Так недолго мне и Станиславским себя возомнить, потому что во след великому режиссеру хочется завопить. Не верю.
Мне кажется, что было не только это. Чем-то Брежнев все-таки нравился. И мне кажется, знаете чем? Брежнев, в отличие от его предшественников, того же Сталина или Хрущева, он как-то жил своей жизнью. Причем жизнью настоящей. По большому счету, ведь Леонид Ильич, ну, не был государственным деятелем. Не повернется язык назвать его таковым. Он был, ну, что-то вроде одного из нас, но только с медалями, и работал в Кремле. Он любил выпить, он азартно охотился, он гонял по Москве на автомобилях. Кстати, ценил женскую красоту, что тоже немаловажно. В общем, нормальный мужик. И все эти его обнимки с друзьями и недрузьями, все эти поцелуи, которые все публично наблюдали, собственно говоря, смутить и ввести в заблуждение не могли никого. Он был нормальный мужик. А мужиков в России, слава богу, еще любят. И я думаю, что пока в России среди старшего поколения преобладает все-таки женское население, у Леонида Ильича есть очень большой шанс стать настоящим лидером, попасть в лидеры. Ну, если не по жизни, то, по крайней мере, по рейтингу.
Так считает доктор исторических наук Елена Зубкова. Социолог Борис Дубин предлагает несколько иной подход.
Ну, все-таки имя Брежнев или символ Брежнев, это все-таки лишь один из куста или связки символов. И важное изменение как бы во всей этой композиции. Отчасти вы это и представили, когда привели вот эти данные опросов разных исследовательских организаций на протяжении, в общем, довольно, ну, большого для отдельного человека отрезка времени. Во-первых, россияне или там советские не очень высоко ставили Брежнева и в свое время, когда он был жив, или сразу после того, как он умер. И не очень высоко ставят его и сегодня как политика. Но его значимость как символа держится высокой оценкой брежневской эпохи. Как бы не он окрашивает эпоху, а эпоха поддерживает его значение. Это вообще, говорю, довольно распространенные в советской жизни и советском сознании вещи. Но Брежнев не предмет любви, я бы сказал, но предмет очень сильной ностальгии, приукрашивания, всякого рода расцвечивания для большинства россиян, так называемая эпоха Брежнева. Ну, опять-таки, из нее, конечно, удалено все, что могло бы помешать этому раскрашиванию. Из нее удален дефицит, из нее удалены очереди, из нее удалены тогдашние, ну, правда, конечно, не сталинские, но все-таки вполне последовательные гонения на диссидентов, вызвавшие колоссальный отъезд из страны, ну, и так далее, и так далее. Вот это все убрано, и брежневская эпоха стала как бы временем, когда хотела бы жить, и хотела бы, чтобы жили их дети, большинство россиян.
Тогда встает вопрос о памяти народной. Почему из нее удаляется все, что, по словам Бориса Дубина, может помешать ностальгическому раскрашиванию брежневской эпохи? Ведь тогда происходило немало скверного, того, что в соответствии с нынешними публичными нормами повсеместно в России осуждается. Вспомните и подавление Чехословакии 1968 года, и афганскую войну, и борьбу с инакомыслящими, и изгнание из страны Солженицына, и ссылку Сахарова. Можно вспоминать и вспоминать, но этого не вспоминают.
Но можно еще добавить к этому и то, что в конце концов, казалось бы, должен был помнить народ. Тогда, когда колбаса мерилась палками или батонами, а не в нормальных сейчас граммах, да, и когда вся страна устремлялась на электричках в Москву, потому что прокормиться можно было только здесь, как ни странно, об этом обо всем забыли. Потому что если говорить, ну, об Афганистане или о том, как третировали тех, кого мы называем инакомыслящими диссидентами, ну, казалось бы, бог с ним, ведь простому народу на это глубоко наплевать. Ведь сейчас постоянно поднимаются голоса тех, и это находит колоссальный отклик, чтобы снова ввести цензуру, такой, кого укоротить на телевидении. То есть это все нормально. И те, кто осуждали Брежнева, и тем, кому было неуютно при Брежневе, а такие люди были... Ну, тех, кого интересовала не только колбаса и, так сказать, забота о сегодняшнем дне. Такие люди были. Но, увы, ни тогда, ни сейчас они не определяют настроение людей в России в целом. И, конечно, элементарная забывчивость. Это тоже присутствует. Поэтому меня нисколько не удивляет, что сейчас на Брежнева смотрят как на правителя Золотого века. Даже появляются такие книжки. И самое смешное в этих книжках, что вот недавно вышла книга, уже второе, по-моему, издание Сергея Симанова «Правитель Золотого века». И там совершенно серьезно, на самом деле смешно, пишется о том, что как было замечательно, что во главе стоял заурядный лидер. Вы только представьте себе одно словосочетание – заурядный лидер. И как нам всем было хорошо. И что Леонид Ильич Брежнев был миротворцем. А вот тут уже очень близко сравнение с государем-императором Александром III. И такие сравнения есть. И все было тихо, спокойно. Вот что самое интересное. А поскольку народ у нас получается так, по большому счету, исторически неграмотный, а память, увы, тоже историческая память, оказалась безумно короткой, то почему бы из Леонида Ильича не сделать нового героя? Кстати, кто-то в этом найдет даже и большой плюс, скажет, ну, слава богу, наконец-то не тоскуют по сильной руке по товарищу Сталину. Уж пусть лучше ностальгируют по Брежневу. Все-таки как-то полегче было. Хотя страшненько, вы правы.
Так рассуждает сегодня историк Елена Зубкова. Социолог Борис Дубин нынешнюю ностальгию по брежневской эпохе объясняет так.
Что правда, в том смысле, что это значимо действительно для большинства россиян сегодня, действительно, и это... очень долгое правление. В этом смысле, как бы оно есть некоторый синоним стабильности, устойчивости и так далее. Россиян в этом смысле не пугают слова застой, стагнация и так далее. Устойчивость, стабильность, предсказуемость, ничего неожиданного. Вот это в этом смысле ценится. Не реформы, не движение вперед, не возможность обогащения жизни, ее там усложнения, больше интересности, а вот это стабильность, предсказуемость, рутинность, повторяемость. И кто же лучше, чем Брежнев это воплощает? Или, точнее, брежневская эпоха это воплощает? Говоря более серьезно, уже как социолог, и отчасти как политический социолог, могу сказать, что, в общем, брежневская эпоха – это есть эпоха кристаллизации советского. Не сталинская, не тем более хрущевская, а именно брежневская. Вот советское кристаллизовалось тогда. Оно стало привычным, оно стало мирным, забылась социальная цена того, что произошло. На место войны встала победа. Это совсем другая вещь. Какой-то уровень жизни, относительно урбанизированный, относительно благополучный, относительно образованный. Все-таки при Брежневе страна перешла уже в разряд как бы стран, где достигнут более-менее всеобщий уровень среднего образования, большая половина населения живет в городах, телевизация, начало какого-то семейного и домашнего благополучия. Уже стало можно как бы, пусть там дефицитно, с черного хода, но там достать какую-нибудь особую люстру или какой-нибудь там особый воротник или дубленку или еще что-нибудь. А это уже хлопоты совсем другого порядка. Так жить можно. Вот население почувствовало, что так жить можно. И все это, и политический режим, и его символ Брежнев, и ощущение того, что это надолго, и ощущение того, что, ну, так или иначе, но вот так жить вполне возможно, не душат, отпустили. Вот все это вместе, конечно, определило тогдашнюю оценку большинства. Я думаю, что раньше какой-то серьезной смены ни одного даже, а, видимо, ну уж по крайней мере, двух поколений, вся эта картинка, и он как часть этой картинки, картинка советского, она не уйдет. И это, как некоторый центральный камень, держит на себе всю картинку советского, с которой и с которым произошло примирение в эпоху Путина. Большинство населения, вопреки тому, что оно думало в 89-м, 90-м, 91-м годах, приняло, что мы советские, такие мы есть и такими будем, и не собираемся быть другими. Поэтому до тех пор, пока не сменится одно-два поколения, и люди перестанут чувствовать все это наследие, весь этот груз как бы своим собственным, от него несколько отойдут, и, соответственно, если будет параллельно идти работа вот этой демифологизации, демистификации, собственно, интеллектуальными силами российскими, в том числе масс-медиа, которые сегодня заняты абсолютно обратным укреплением этой мифологии советского, поддержкой. До тех пор, я думаю, и образ Брежнева, такого социального золота, будет таки держаться в коллективном сознании.
Социолог Борис Дубин, историк Елена Зубкова, писатель Ольга Трифонова и правозащитник Владимир Буковский в передаче «Брежнев. Тайна любви. Народной». Программа «Разница во времени». Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Вьетнама, Ханой, сегодня открывается ежегодный саммит АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ожидается, что в воскресенье в его кулуарах будет подписано двустороннее соглашение между Россией и США о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Госдума России утвердила поправки в закон о выборах, отменяющие минимальный порог явки при голосовании. Отныне выборы будут признаны состоявшимися, даже если на них проголосуют менее 20% избирателей. Президенту Финляндии не удалось убедить Польшу снять вето на начало переговоров о заключении нового соглашения между ЕС и Россией. С этой целью Матти Ванханен, как глава страны, председательствующий в ЕС, провел в пятницу переговоры с польским руководством в Варшаве. Из американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо отпущены трое заключенных. Специальная комиссия определила, что они более не являются врагами США. Бывших узников, египтянина, алжирца и выходца из Узбекистана, согласилась принять Албания. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую недавний израильский обстрел сектора Газа, в результате которого погибли 19 мирных палестинцев. Против проголосовали 7 стран, включая сам Израиль, США и Австралию. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Арутюнян. Он был известным адвокатом и главным акционером местного коммерческого банка. Основная версия убийства – предпринимательская деятельность Арутюняна. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По обвинению в коррупции арестованы 6 человек, включая директора фонда Андрея Таранова и 2 его заместителей. В Грузии подал в отставку министр экономического развития Ираклия Куруашвили. На этот пост он был назначен всего неделю назад, после того, как его сняли с должности министра обороны.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольцов. Мы сегодня решили поговорить не о событиях большой политики, даже вовсе не о событиях, а о прелестях повседневности, об уюте монотонной домашней жизни, о ее укладе, каким он был когда-то и каким уж никогда ни у кого не будет. Речь пойдет о быте четы молодоженов в Петербурге 140 лет назад, в ноябре-декабре 1866 года. Семейство не из простых. Молодой муж, наследник престола, Александр Александрович, будущий Александр III, и его супруга, по-домашнему Минни, Мария Федоровна, та самая, кого с такой помпой недавно перезахоронили в России. Мы почитаем сегодня отрывки из дневника Александра. Он, пока был великим князем, вел очень подробные дневники. Потом уже, когда вступил на престол, ему стало не до того.
Я, когда читала его дневник, подумала про сказочных царей и цариц. Принцесса на горошине, груда перин до потолка. На самом деле жили они очень сдержанно, прозаично, монотонно, потому что дворянская культура, тем более в викторианскую эпоху, требовала и предписывала соблюдать режим дня. Довольно замкнуто, потому что на равных могли общаться только с членами императорской фамилии. И хотя много принимали, это все были официальные контакты, требовавшие дистанции. Чтобы можно было судить об укладе их жизни, мы выбрали несколько дневниковых записей великого князя целиком за день, с утра до вечера. Вот запись, которую он начал новую книжку дневника. Альбом довольно большого формата, в солидном кожаном переплете песочного цвета, с замком и вензелем на обложке. Вензель при советской власти содрали, остался от него только след.
1866 года, 27 ноября, воскресенье, Санкт-Петербург, Аничковский дворец. Встал в 8:30 и пошел к себе одеваться. Потом пил кофе у себя в кабинете и после этого курил и писал журнал. В 9:45 пошел к Минни. Она стала сегодня пораньше и одевалась. Кофе пила у себя в уборной, пока ей чесали волосы, как она это делала в последнее время. Потом я возвратился к себе и в 10:30 начал одеваться, чтобы ехать к обедне в Зимний дворец. В 10:45 отправились с женой в карете в Зимний. Погода отвратительная, метель и ветер очень сильный. В 11 пошли к обедне, были братья, тетя Ольга и дядя Миша, кроме папа и мама. Мари не могла прийти. Минни сделалась немного дурно, но она не вышла из церкви. После обедни зашли к дяде Александру в комнаты, а оттуда отправились завтракать в библиотеку. В 1:30 пошел к Владимиру, а Минни осталась у мама. У Владимира покурили, а потом отправились в карете на развод. Приехал в первый раз после папа, но не опоздал. А папа приехал раньше 1 часа. После развода была инвазия к тете Елене и потом к тете Кате, где по обыкновению курили. В 3:30 вернулся домой. Курил и читал до 3:45. Минни все время была у тети Ольги и просидела с нею вдвоем 2 часа. Разговор был у них самый интимный, и Минни вернулась в 3:45 домой, очень довольная своим визитом. Потом пили вместе чай у большого дивана и разговаривали. Потом разошлись, чтобы одеваться и ехать к обеду в Зимний. В 4:45 поехали с женой в Зимний. Был фамильный стол, но многих не доставало. После обеда курили и болтали до 7:30. Потом простились с папа и мама и поехали с Минни домой. Вернувшись, Минни переоделась и пришла ко мне. Я закурил сигару и начал доканчивать свой журнал, а Минни читала газеты. Потом смотрели старые альбомы Никса и мои с разными рисунками. Болтали с женой до 9:30. Потом пили чай и разговаривали до 11:15.
Миня рассказала мне про свой разговор с тетей Ольгой. Много было интересного, но я не хочу передавать его в моем журнале, потому что я уверен, что после моей смерти кто-нибудь прочтет его, а такие разговоры могут сделать неприятность тем, которые живут. После этого Мини пошла раздеваться, а я, раздевшись, писал еще свой журнал и начал этим свою книгу. Надеюсь, что под конец этого журнала я буду с благословением Божьим отцом семейства. Дай Бог, чтобы мое желание сбылось, тогда я вполне буду счастлив, получив такое Божье благословение. В половине двенадцатого легли спать с Душкой и женой. Еще проболтали с один час времени, а потом заснули.
Не знаю почему, но слово «диван» или «чай у большого дивана» великий князь написал с большой буквы.
Глубоко уважаемый шкаф, как говорят в чеховском вишневом саде. Заметьте, что записи очень подробные, с несущественными, в общем-то, деталями. Одевались, курили. И нет в этом дневнике особой рефлексии. Как будто Александр, кроме всех этих хождений взад-вперед, переодеваний и перекуров, ничем и не был внутренне озабочен. Это, конечно, не так. Скорее, это его представление о том, что следует записывать в дневник.
Например, смотрите, он пишет, что читал, но не записывает, что именно, каких-то размышлений о прочитанном. А между прочим, это не самая известная сторона его личности. Александр III очень интересовался историей. Он прочитывал от корки до корки тогдашние блестящие исторические журналы «Русский архив», «Русскую старину», «Исторический вестник», и Марию Федоровну приучил. Любил музеи. Под его покровительством, он еще был великим князем, создавался исторический музей в Москве, да и русский музей в Петербурге тоже.
Но это позже, а на момент этих дневниковых записей Александр и Мария были женаты с месяц примерно. Мария Федоровна осваивалась в семействе и в Петербурге. Обживали Анечков дворец.
Из-за свадебных торжеств обычный распорядок жизни надолго нарушился и теперь постепенно входил в колею. Александр возвращался к учебе. Одним из его главных преподавателей был пресловутый Константин Петрович Победоносцев, тот самый, что, по выражению Блока, над Россией простер совиные крыла. Он был знаменит ультраконсервативными взглядами и имел серьезное влияние на Александра, а позднее на Николая II. Победоносцев был известным тогда авторитетным законоведом и преподавал наследнику право.
28 ноября, понедельник. Встал в 8:30 и пошел к себе. Одевшись, пошел пить кофе к себе в кабинет, потом курил и дописывал свой журнал. В 9:45 зашел к Мине, вытащил ее из кровати и понес в уборную. Потом, поздоровавшись, ушел к себе. В 9:30 пришел ко мне Победоносцев. Наконец, снова начал свои занятия. Уже я начинал скучать бездельем, хотя до сих пор, право, немного было у меня свободного времени. Такое глупое и бестолковое житье было в эти 4 недели. Почти все время прошло между глупейшими балами, парадами и разводами. Кроме того, требует, чтобы каждый день ездили в зимний здороваться. Теперь надо рассчитывать свое время по часам и снова соображать, что делают в зимнем. Я думал, ну, слава богу, теперь поживем спокойно, и можно будет провести время приятно. А вышло совершенно наоборот, хуже, чем когда-либо. Постоянные неудовольствия, броня, то за то, что опоздали, то за то, что не приехали поздороваться в зимний. Вот тебе и жизнь. Я понимаю, что видеться со своими родителями необходимо, и даже сам этого желаю, но навязывать это как обязанность — это нестерпимо. Теперь решительно не знаю, как быть с этим визитом в зимний. У меня и у жены занятия начинаются в 10 и до 00:30. В 1 час мы завтракаем, потом кто-нибудь всегда приезжает. В 2 часа мама не бывает дома. Мы едем кататься или гулять. Надо ловить время, когда мама приезжает домой. Обедаем около 17:30. Иногда бывают гости, остаемся до 8 дома. Ехать после обеда несносно, потому что хочется отдохнуть и быть, наконец, вдвоем с женой, чтобы поговорить и провести хоть несколько времени одним. Или едем в театр, опять неудобно и опять помеха. Хорошо, когда мы обедаем там, ну, тогда и спокойно, но нельзя же каждый день обедать не дома. Кроме того, я каждую неделю езжу 3 раза утром в зимний для докладов. Кажется, достаточно. Нет, изволят искать время и являйся каждый день. Несносно и грустно, что не дают покоя.
Вот у принцев и принцесс тоже бывают сложности в отношениях с родителями. Причем не какие-то касающиеся важных государственных дел, мнений, поступков, а самые банальные – почему не приехали поздороваться? Как сейчас бы сказали, почему не позвонил?
Ну, они же были молодожены, обычное дело. Давайте посмотрим, чем заполнены были их дни. Занятия с Победоносовым, ладно. Несколько раз на дню ездят в Зимний дворец из Анечкова. Великий князь то и дело курит, и причем не просто так. Это ритуал, о котором имеет смысл записать в дневнике. Курит и пишет дневник. Курит и читает. Курит во время разговора с родственниками.
Что меня удивило, курит у мамы, то есть в гостиной императрицы Марии Александровны. И при Минне он тоже курит. Более того, есть свидетельство современников, что и Мария Федоровна курила, причем под конец жизни много курила. Неожиданно, правда? Это же 60-е годы, когда появились нигилисты. Это эмансипированные девицы курили и стригли косы. Гуляли Александр с Минне немного. Очень много времени уходило на многократные переодевания в течение дня. Молодожены почти все время вместе. Один Александр ездил только на разводы, на доклады в Зимний дворец по делу.
Заметьте, как великий князь указывает время. Он его измерял четвертями часа. Все его отметки про время четверть, половина, без четверти.
В 11 пошел к Минне. Она собиралась ехать к фотографу. В 11:15 она пришла ко мне. Я пошел принять Скорятина в уборной своей. Потом завтракал, а Минне пошла одеваться, ехать к Денбергу сниматься. В 12:45 я отправился в Государственный совет. Вернувшись домой, читал и курил. В 17:30 приехали к нам тетя Ольга и дядя Миша, и мы отправились обедать в столовой. Было очень приятно, и провели с ними время отлично. После обеда курили в моем кабинете и разговаривали. В 19:45 они уехали к себе, а мы пошли одеваться ехать в Смольный, на бал. В 20:45 отправились туда в карете и приехали в одно время с папа и мама. Но, несмотря на это, бедная Минни получила сильный выговор от мама за то, что приехала после них. Здесь я получил от папа распекацию за то, что не приехали поздороваться с мама и с ним в Зимний. Потом отправились в большую залу, где все воспитанницы были собраны. Почти все наше семейство было здесь, кроме дяди Кости и тети Сани. Началось чтение и танцев, а потом начался бал. Мы все танцевали и очень веселились. Было много знакомых из прежде выпущенных. Танцевали до 11:30 и очень устали. Потом пошли отдыхать и в 11:45, простившись, поехали домой. Вернувшись, пили чай с Минни, а потом разделись. Я писал еще свой журнал и в 12:45 лег спать.
Тут для полноты картины знаете, чего мне не достает? А что они ели? Завтрак в викторианскую эпоху – это вам не апельсиновый сок и мюсли, и не яичница, а обед – вообще серьезное мероприятие. Перед ним хорошо бы лечь поспать, отдохнуть.
Что ели в Анечковом дворце у великокняжеской четы, мы знаем точно. Сохранилось специальное положение по приготовлению для их императорских высочеств государя-наследника цесаревича и государыни-великой княгини-цесаревны обеденного стола, завтрака и ужина, составленное в ноябре 1867 года. Это такое типовое меню со сметной стоимостью. Завтрак был из 4 блюд. Суп с пирожками, мясное, антре и сладкое. Завтрак на 4 персоны, хотя чаще всего они завтракали вдвоем, стоил по смете 8 рублей. Обыкновенный обед состоял из 5 блюд. Суп с разными пирожками, мясное или рыбное, мучное или зелень, жаркое с разным салатом, сладкое. Тоже на 4 персоны 16 рублей. Ужин тоже из 4 блюд, примерно как завтрак. Еще были предусмотрены праздничные варианты обеда и ужина для бала.
Что ж, богатенькие национально ориентированные патриоты могут сравнить эти царские меню и цены с тем, что дают ныне в заведениях «Ля Рюс» вроде Пушкина в Москве. Ну а для большинства остальных весь этот набор разносолов остается еще более недоступным, чем 140 лет назад. Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Сегодня мы рассказываем вам о распорядке повседневной жизни великого князя Александра Александровича, будущего Александра III, и его молодой жены Марии Федоровны Минни осенью 1866 года. Читаем дневник Александра.
Александр пока был великим князем, в дневнике досконально записывал повседневные вещи. Потом, как стал царствовать, ему некогда стало. Но на самом деле быт, обыденность, самые, казалось бы, простые вещи – это как раз то, что бывает труднее всего изучать историку. Собирать сведения приходится просто по крохам. Люди ведь обычно в письмах, воспоминаниях, да в любых документах писали о том, что было важным, необычайным.
Знаете, давно известно, что в числе самых редких музейных экспонатов трамвайные билетики, магазинные чеки – именно то, чего много, что в повседневной жизни для людей скорее мусор, чем история.
Сегодня у нас в гостях сотрудник Государственного архива России Елена Черкова. И вот я хочу спросить. Вы написали статью о повседневной жизни Марии Федоровны. Там множество неожиданных деталей. Некоторые мы уже приводили, что она курила, например. Откуда эти сведения берутся? Какие документы, какие музейные вещи надо пересмотреть историку, чтобы восстановить самые обыденные подробности?
В общем, действительно, приходится собирать по крупицам. Есть что-то в дневниках вот за первый период их жизни до 81-го года, когда Александр зашел на престол. Он, как вы могли убедиться сегодня, очень подробно, скрупулезно описывает всю бытовую сторону их жизни. Есть еще камерфурьерские журналы. Но это быт, да, но это быт официальный. То есть кого принимали, какой министр, сколько времени был удостоен высочайшей аудиенции, кто был на балу, где был накрыт бальный стол и какое меню было во время бального ужина, ну и так далее. А вот такая интимная, если можно так сказать, жизнь внутри Великокняжеской резиденции или там царского дворца, она, конечно, гораздо менее открыта. Есть письма, сохранилась переписка Марьи Федоровны и Александра Третьего. Она же часто выезжала к своим родственникам в Англию и в Данию. И тогда Александр ей писал очень подробные письма, описывал свою жизнь. Она тоже, соответственно, ему писала. У нее, правда, это больше такие сплетни. Кроме того, конечно, в мемуарах людей, достаточно близких к семье. Ну вот в данном случае, конечно, совершенно замечательно. Источник – это опубликованные записи Ольги Александровны, младшей дочери Александра Третьего Марьи Федоровны, которые она продиктовала незадолго до своей смерти. Но надо сказать, что, понятно, как все мемуары, они очень пристрастны. У Ольги Александровны были достаточно сложные отношения с матерью, но какие-то вот бытовые подробности из ее рассказа мы узнаем, что Марья Федоровна была великолепной наездницей, что она была очень, что называется, комильфо, больше всего боялась, чтобы кто-то нарушил этикет и поступил как-то не так, как положено, какие-то светские приличия, чтобы не были нарушены. Замечательное воспоминание графа Сергея Дмитриевича Шереметьева, который был адъютантом Александра Александровича, часто проводил вечера с ними у них дома в Аничковом дворце, бывал и в Гатчине, и их жизнь мог наблюдать изнутри. Из его воспоминаний известен такой факт, что, оказывается, Марья Федоровна, будучи такой замечательной наездницей и вообще совершенно фанаткой верховой езды и лошадей, она пострадала от этого, потому что, будучи беременной, она в Дании скакала на лошади и упала. Все дело кончилось выкидышем. Это еще до рождения их первенца, будущего Николая II. Так что, в общем, вот так по крупицам можно что-то насобирать.
30 ноября, среда. Встал в 7:30 и разбудил тоже Минни. Пошел к себе, в первый раз одевался со свечками, так было темно. Потом пил кофе, курил и писал. В 9 поехали с женой в санях к дяде Низе. Погода холодная, 10 градусов и ветер. После обедни пошли завтракать со всеми домашними, и в 11:30 я поехал домой. Приехавший пошел к Минни, потом она завтракала у меня в кабинете. В 1:00 принял Ома, а потом пошел в кабинет Минни, и там играли с Вурмом, а жена аккомпанировала на фортепианах. Я лег поспать немного перед обедом, в 16:45 поехали с Минни в зимний на обед. После обеда болтали и курили у мама в кабинете. В 19:30 простились и разъехались по домам. Приехавший к себе пошел курить и писать. Потом пришла ко мне Минни и тоже писала.
Императорская фамилия к тому времени уже была большая, множество дядей, теть, кузенов. Давайте сегодня не будем о них говорить, пояснять, кто такой дядя Костя или дядя Низя, чем эти великие князья были или не были замечательны. Нам сегодня интересен именно быт, уклад жизни. Общаются главным образом с родственниками. Ездят друг к другу обедать или провести вечер.
Еще часто ездили в театр и в оперу. Александр ездил в манеж упражняться в верховой езде. Но есть свидетельство, что Мария Федоровна держалась в седле лучше мужа, а супругу демонстрировала свое искусство делать колесо, значит, занималась в детстве гимнастикой. Позже она освоила велосипед.
Вот подумайте, почему они часто выезжали по вечерам? Потому что дома-то что делать? Телевизора, заметьте, нет. Зрелище, развлечения, впечатления – это все в театре, цирке, на балу. А дома у них были свои тихие занятия. Читали, рассматривали альбомы с рисунками. Но еще, правда, Александр Александрович, как свидетельствуют его приближенные, в частности, его собутыльник и начальник его охраны генерал Черевин, любил втайне от супружницы поддать. Иногда напивался преизрядно. Черевин вспоминал, я цитирую, ляжет на спину, на пол, и болтает руками и ногами. А кто мимо идет из мужчин, в особенности детей, норовит поймать за ногу и повалить. Только по этому признаку и догадывались, что он навеселе. Ну, а супруга недоумевала, когда он успел.
Мария Федоровна тем временем всерьез занималась живописью. И музыкой тоже занималась. Александр довольно часто отмечал в дневнике, что она долго рисовала, что вместе играли. Он на корнете, она на фортепиано.
Но все эти художества были не только любовью к искусству. Это была осознанная необходимость заполнить досуг, чем-то себя занять. И дневники длинные писали, и массу писем.
10 декабря, суббота. В 1 час завтракали с Минни в углу у окошек, потому что на том месте, где мы всегда завтракаем, было слишком темно. После завтрака мы говорили, и я курил. В 2:30 отправились с женой с визитом к графине Строгановой. Оставались у них с 30 минут, а потом вернулись домой. Пили чай у меня в кабинете, болтали, курил, а в 3:45 разошлись. Я лег поспать перед обедом. В 5:45 отправились в Зимний дворец. В 5 обедали в семействе. Потом курили и разговаривали. В 7:30 вернулись домой. Курил и писал. Сначала Минни была у меня, а потом пошла играть на фортепианах. В 7:30 поехали с ней в цирк. Сегодня было отличное представление и бенефис братьев Мариани. Видели всех наших знакомых, которые дружески нам кланялись. Мариани были удивительно хороши и делали страшные вещи. Мы все были в восторге от представления.
Вы знаете, раз уж мы читаем дневник Александра, я не могла пропустить новогоднюю запись. Интересно же, как они праздновали. Так вот, ничего особенного.
Ну так у них главным было Рождество. Новый год тогда вообще большим праздником не был.
Да, не был. За несколько дней до него Александр и Мария Федоровна раздали подарки своему домашнему персоналу. 31 декабря провели совершенно ординарно. Разве что дважды ездили в Зимний дворец на церковные службы. Новый год встретили вдвоем. Ну, 1 января много ездили с визитами, поздравляли папа и мама и прочих родственников.
31 декабря, суббота 1866 года. Встал в 7:30. Минни осталась спать, потому что вчера поздно легла. Одевшись, пошел пить кофе, потом курил, писал и читал. В 10, простившись с Минни, отправился в Зимний дворец к папа. Был за докладом военного министра, потом пошел к мама. В 1:45 завтракали с женой, а потом поехали в Зимний дворец, чтобы слушать монахов с митрополитом. В 2:30 вернулись домой и, переодевшись, отправились кататься с Минни в санях. Катались с 30 минут и потом возвратились к себе. Пили чай, потом читали и разговаривали, а в 5:30 я пошел поспать перед обедом. Обедали в 6:30 с женой вдвоем, потом были у меня в кабинете. В 7:30 отправились снова в Зимний дворец для всеночной. В 9:15 пили чай у мама в кабинете все вместе. В 10 разошлись и, простившись, отправились с Минни домой. Приехавшие сидели в моем кабинете. Бедная Минни получила от своей матери маленькое письмо, в котором только она бранит и делает выговор своей дочери, что она мало пишет и совсем не нуждается в письмах к матери. Это было так больно бедной душке, что она бросилась ко мне и зарыдала. В 11 она пошла раздеваться, и я также, а потом встретили в 12 часов Новый год с пуншем в руках. После этого легли спать и скоро заснули.
Между прочим, вот какая вещь. Публичная жизнь царской семьи была парадной, пышной, по золоту, драгоценности. Но занятно, что иногда прорывается. Вроде бы они сами эту парадность не воспринимают как органичную, само собой разумеющуюся. Мария Федоровна, описывая позднее собственную коронацию, написала: «Я воспринимала все это скорее как постановку одной из опер Вагнера, где мы играли главные роли. Они царствовали-то совершенно всерьез, от них зависела жизнь многомиллионной империи. И при этом они как бы играют роль на публике. Для публики любой, всякое появление членов царской семьи – особое событие. А они трогательно пишут в дневниках, что вот с нами все были так приветливы, как мило с их стороны».
То, что вы говорите, Оля, означает как раз, что монархия уже начинает катиться к своему закату. Сами первые лица не могли уже с простодушной истовостью сидеть на троне, в мантии и короне. Им самим это стало казаться неким маскарадом. Последним русским императором Александру III и его сыну Николаю все больше хотелось уединиться в частной жизни, побыть простыми людьми, встретить Новый год вдвоем с женой, причем даже в домашней одежде. И, может быть, это странно прозвучит по нынешним временам, но все эти нормальные для нас человеческие проявления и были, что тогда не поняли, первыми периферийными знаками того, что позднее стали именовать кризисом самодержавия.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала заведующая отделом Государственного архива Российской Федерации Елена Черкова. Звучали документы этого архива. Продюсеры Наталья Белова и Александр Орлов-Сокольский. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.